Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Братья и сестры, мы сегодня будем читать воскресное Евангелие от Марка, где говорится о том, что жены мироносицы рано поутру шли ко гробу помазать тело Иисусова по закону Моисея ароматами, что положено вообще при погребении. Но вот сразу здесь нужно оговориться, что, знаете, именно в силу того, что распинали только разбойников, то есть уголовников и восставших рабов, никогда их тело ничем не умащивалось. Просто никому и в голову бы это не пришло. И это само по себе уже вызов. Жены мироносицы шли тогда, когда ученики все были собраны вместе в купе не для молитвы Богу, а страха ради иудейской, то есть испугавшись и заперев двери. В это время жены мироносицы, памятуя о жизни, с которой они встретились в лице Христа, и вот ею живя, вот этой жизнью, то есть им самим Христом, они, в общем-то, идут даже не зная, а как, собственно, они помажут тело-то Христово, когда гроб привален страшным камнем. И они сами, когда идут, задают вопрос друг другу, кто нам отвалит камень от гроба. Вот когда они приходят к гробу, то сам ангел ради них, не ради того, чтобы они помазали тело Иисуса, а именно ради них, чтобы они вошли и были, стали свидетелями воскресения. Он отваливает камень и говорит знаменательные слова: «Вы ищете Иисуса Христа распятого». Вот впервые так был назван Бога-человек именно распятым, что стало у него именем собственным. И впервые это слово прозвучало не как безнадежный и страшный, трагический приговор, а как слово спасительное. И вот если не понять само существо распятия, то непонятно тогда и все остальное, и воскресение, и Рождество, и крещение. Дело в том, что действительно, с одной стороны, мы говорим о том, что Христос нас спас от проклятия смерти. С другой стороны, мы читаем еще в Ветхом Завете: «Проклят всяк, висящий на древе». Висящий на древе, то есть всякий, кто распят. Да? И слова пророческие ведь говорят, не могут говорить, когда дело касается жизни и смерти, Мессии, не могут говорить только в историческом контексте, что да, вот распинали разбойников, рабов, ну поэтому и проклят. Конечно, нет. Но с одной стороны, да, и с беззаконниками причтется, да? Но все-таки действительно пророки говорили о чем-то очень глубоком, то, что касается непосредственно человека внутри его самого. И отношений именно с Богом личных, глубоко личных. Поэтому можно отложить на время как раз смысл внешний, кого распинали на крестах, а посмотреть, как это относится к любому из нас и к любому человеку, который жил до нас и будет жить после, и будут жить после нас. Ведь, понимаете как, почему Христос выбрал именно эту смерть? А Он таки именно ее и выбрал. Он к ней шел. Можно даже сказать, что Он все делал для того, чтобы именно это с Ним произошло. И сам Он говорил, что Он хочет, чтобы быстрее все это случилось. Даже в Евангелии мы об этом читаем. Но чтобы быстрее произошло вот это дело спасения. Ибо так надлежало войти Сыну Божию в славу свою, говорят евангелисты, именно о распятии. И вот важно увидеть вот в этой смерти то, что касается непосредственно каждого человека. Вот мы часто считаем так, что Адам очень далеко от нас стоит, где-то там, в глубине времен, он согрешил, ну а теперь мы вот расхлебываем. Но в том-то и дело, что вот эта эстафета Адамова, она действительно в каждой душе человеческой живет. Мы ее несем. И вот эта жизнь, внутренняя наша жизнь, она как раз несет в себе вот это жало смерти. Единственное, что оно несет, это мучительное распятие внутри себя, мучительную смерть. И разница наших крестов как раз человеческого и Божьего в том, что вот мы часто называем грех провинностью, там, ну, преступлением, да, проступком. Но это ведь только во-вторых. Мы ведь с этим грехом рождаемся. Церковь православная, именно церковь, утверждает, что младенец грешен. Но не потому, что он виновен в чем-то, а потому, что он рождается вот с этим жалом греха, где с самого начала он действительно совершенно замкнут на самое себя. И поэтому впоследствии, когда мы ищем всегда какого-то блаженства в этой жизни, мы ищем некой сладости, которая бы нас утешила, утехи. Но человек ищет этой утехи вне Бога. Он ищет вокруг, он ищет в себе, он ищет в том, чтобы другие люди, его окружающие, утешали его своей любовью, своей добротой. Но вне Бога. И именно когда мы ищем сладости, это услаждение вне Бога, мы обязательно ищем только для себя. И естественно, именно по естественным нашим чувствам и желаниям, мы ставим себя в центр жизни. А Евангелие как раз говорит, призывает прямо противоположными устами Иисуса Христа, отвергнись себя. Но когда мы пытаемся отвергнуть себя, ну, например, постом, да, любыми постами, мы пытаемся где-то себя ограничить ради Христа, ради другого. И сразу человек, тот, кто действительно пытается поститься, он сразу видит, какой бунт поднимается внутри человеческой души, насколько это неестественно для нас. Именно здесь мы начинаем тогда взыскивать Бога. Отсюда начинается духовная жизнь как покаянная. И здесь как раз мы видим, почему мы и взыскиваем Бога. Мы здесь ни рукой, ни ногой двинуть не можем. Это полное распятие. Вот это желание сладости себе за счет другого, за счет вот всего окружающего меня. Это и есть вот то самое проклятие, жало смерти, от которого пришел спасти нас Христос. Полная безнадежная беспомощность здесь, справиться с самим собой. Для этого нужна смерть Христова на кресте. И вот этой смертью Христовой, смертью на кресте, Он как раз освобождает нас вот от этой муки, проклятия, клятвы и смерти. Оказывается, что вот та самая сладость, которую мы ищем, на самом деле, как вот в службе на крещении, там сказано о том, что вот море, которое побежало, да, а Иордан возвратился вспять. Море, о котором говорит пророк, это соленое море моих грехов. Потому что все, что я хочу ради себя, это и есть собственный грех. Потому что это всегда за счет кого-то. И это как раз то, что зачеркивает жизнь. И именно за счет этого мы обретаем смерть. Смерть – это как раз и есть вот то самое полное одиночество, полная оставленность, окончательная смерть души. И вот именно поэтому распятых было много до креста, но распятый с большой буквы только один. И он как раз, воскресение его, вот в том-то и состоит, что он не боится отдать всего себя до конца, даже до смерти, смерти крестной, то есть самой унизительной, самой позорной, прийти вот на это мучительное позорище, чтобы тот, кто распинает, он его обрел. Он обрел как раз ту силу, которая бы смогла снять со креста, вот моего с креста сладости, которая я, для меня сладость, но чтобы я увидел сам вот эту сладость, как соленое море, то, которое может меня отравить, меня, мою душу, и не дать жить другим. Поэтому он как бы предлагает так, вот отвергни себя только ради меня, и тогда ты обретешь меня в своей жизни, обретешь меня в своем сердце, значит, в средоточии своих чувств. От себя уйдет вот эта беспомощность, эта безнадежность, вот эта болезнь. Освобожу я тебя не неким действием, а тем, что я буду внутри тебя, а ты будешь во мне. И вот только тогда мы можем понять во всей полноте те слова, которые очень часто читаем в 90-м псалме, например, с ним есть скорби. От какой скорби? Да вот от этого проклятия. Не от житейских каких-то... Господь не говорит, что Он спасает от, в мире от житейских скорбей, от болезней. Наоборот, Он говорит, в мире печали будет. Но в другом месте Он дополняет. Но не бойтесь, я победил мир. Это внутри человека. И вот тогда понятно, что значит иго мое благо и бремя мое легко есть. Да потому что я тебе... Если ты будешь со мною, если ты будешь на меня опираться, то тогда моя жизнь в тебе закипит. Ты будешь жить, будешь чувствовать как свои чувства, мои чувства, мои мысли как свои мысли. И вот камень, который отвалил ангел от гроба, он как раз является как бы свидетельством того, что вот, казалось бы, совершенно замкнутая, закрытая душа и беспомощная в своих желаниях и чувствах падших, она, тем не менее, может открыться навстречу Богу. Она может обрести ангела, одухотвориться, ангела, который бы вел человека таинственно сквозь себя, сквозь свою самость, сквозь свою падшесть к Богу, чтобы и стать им, в конце концов, Богом по благодати. И дай Бог, чтобы над всеми нами светлая жизнь. Аминь.